Говорит Радио Свобода. Раненые украинские моряки, захваченные российскими пограничниками в Керченском проливе, нуждаются в лечении за пределами следственного изолятора, заявляет украинский уполномоченный по правам человека Нина Карпачева.
Что касается состояния их физиологического здоровья после ранений, оно, конечно, вызывает серьезные опасения, особенно в будущем.
Лия Ахиджакова о процессе по делу главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева.
Это дикое, невероятное. Подлость по отношению ко всем. Это тень кладет на все общество.
Почему сильные снегопады в этом году стали катастрофой для Петербурга?
Все рассказы про то, что у нас мало техники или у нас неожиданно снежная зима, они хороши, но в меру. Не может быть такого, чтобы дворников не было совсем, да, и техника тоже вся куда-то провалилась.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 13 февраля. Итак, состояние трех украинских моряков, раненых при захвате украинских боевых кораблей в Керченском проливе, вызывает серьезные опасения. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева. Она вчера посетила украинцев в СИЗО Лефортово совместно с уполномоченным по правам человека при президенте России Татьяной Москальковой. С Ниной Карпачевой побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Нина Ивановна, в каком состоянии находятся моряки?
С точки зрения морального их состояния, то, что они демонстрируют, оно, в общем-то, как они говорят, положительное моральное состояние. Они держатся, это ребята, так сказать, которые умеют себя мобилизовывать в любых ситуациях. Что касается состояния их физиологического здоровья после ранений, оно, конечно, вызывает серьезные опасения, особенно в будущем. То, что мы увидели, а мы были непосредственно с Москальковой Татьяной в камерах, где находятся украинские раненые моряки. Условия содержания соответствуют стандартам международным. Есть горячая и холодная вода, 8 квадратных метров в камере на 2 человека. Есть доступ открытый, фрамуга, открытый свежий воздух можно всегда, причем они сами могут регулировать. Есть телевизор, 21 канал, плазма, холодильные установки. С точки зрения обеспечения быта, все нормально. По питанию они сказали, что питание в Лефортово очень приличное. И, как сказал Артеменко Андрей, что оно даже в тысячу раз лучше, чем в матросской тишине в больнице, где они находились ранее. Что касается последствий ранений, они вызывают очень серьезную озабоченность, я бы сказала, опасения. Поэтому я в свое время, выступая еще 14 декабря на конференции, посвященной 70-летию всеобщей декларации прав человека, с трибуны Совета Федерации, где проходила эта конференция, и была масса правозащитников, волонтеров, я сказала о том, что просьба Европейского института омбудсмана и нашего руководства, чтобы была проявлена милосердие и акция гуманизма, передать раненых моряков, а это молодежь, Украине, чтобы Украина могла предпринять все возможные и невозможные меры для того, чтобы как можно быстрее поставить их к жизни, чтобы они не стали инвалидами. Но меня услышали в той части, что дали мне все-таки возможность в феврале месяце увидеться непосредственно с ранеными моряками и изучить еще и медицинскую документацию вместе с Москальковой. И вот когда мы встретились лично, мы увидели последствия этих ранений, мы увидели непосредственно медицинскую документацию, мы повстречались непосредственно с начальником медицинской части, мы пришли окончательно к выводу, что в условиях следственного изолятора Лефортово провести дообследования медицинские, которые должны проводиться на высокотехнологическом медицинском оборудовании, просто невозможно. И для того, чтобы четко определить диагнозы и тактику последующего лечения, безусловно, это надо сделать вне Лефортово. Было принято решение, нас услышало руководство Лефортово, и сегодня я уже имела возможность созвониться по телефону с начальником Ромашиным Алексеем Алексеевичем. Он подтвердил, что готовятся 3 ходатайства в управление здравоохранения города Москвы для того, чтобы по каждому из раненых украинских моряков было принято решение, в какое профильное медицинское учреждение города Москвы, можно было бы их вывести для того, чтобы провести такое профессиональное дообследование на высокотехнологическом оборудовании и с учетом, конечно, консилиума врачей разнопрофильных для того, чтобы принять те решения, которые необходимы и, возможно, провести лечение за пределами Лефортово и, может быть, даже последующую реабилитацию. Во всяком случае, сегодня такие три документа направлены. Я думаю, может быть, даже в эти минуты они направляются в управление здравоохранения города Москвы, которое будет принимать решение, куда конкретно, в какое лечебное заведение направлять того или иного моряка. Может быть, это будет одно какое-то многопрофильное, нетрудно сказать, каковое будет принято решение. Будем ждать окончательного решения для того, чтобы все-таки защитить права моряков на их здоровье.
Нина Ивановна, скажите, пожалуйста, есть ли вероятность того, что их могут посетить украинские врачи какие-то? Потому что, если мы помним, когда-то Надежду Савченко посещали врачи, приезжали из Киева, но это было в матросской тишине.
Я могу вам сказать, что ничего невозможного нет. Я ведь тоже получила не сразу доступ.
Но это
я
понятно,
сделала несколько попыток, да, три попытки, чтобы получить доступ вот с декабря месяца. Да, но я все-таки получила доступ, я прошла всю процедуру необходимую, все разрешения, согласования, отказы, согласования, и одним словом, в конечном итоге решение было принято. Поэтому если такая группа врачей будет сформирована в Украине, я думаю, что отказа не должно быть. Во всяком случае, в европейских странах, вот моя практика, омбудсмановская и работа в Европейском институте омбудсмана подтверждает, что когда есть необходимость, вывозят заключенных за пределы и следственных изоляторов, и тюрем, клиники профильные проводят и обследования, и лечения, и операции делают различные. То есть это практика нормальных цивилизованных государств. Я думаю, что если такая необходимость будет вот после того, как они уже пройдут на обследование на оборудование, а украинский МОЗ охраны здоровья делал определенные свои тоже предложения, я думаю, что это будет очень важно. И в этом будет необходимость, я думаю, что надо добиваться, чтобы такие врачи профильные с ними непосредственно встретились.
Вы посетили их, я как понимаю, как вице-президент Европейского института омбудсмена, правильно?
Да, я в этом качестве, да, конечно.
Да.
Было обращение генерального секретаря Европейского института омбудсмана еще в декабре месяце. Он поставил вопрос, что был такой сделан совместный визит с уполномоченным по правам человека Российской Федерации, который является конституциональным членом Европейского института омбудсмана, как и ряд европейских омбудсманов, практически у нас все омбудсманы, и российские, и украинские, как институциональные члены входят в Европейский институт омбудсмана. Была такая просьба, чтобы такой визит мы осуществили. Ну вот сейчас удалось это осуществить.
С украинским уполномоченным по правам человека, вице-президентом Европейского института омбудсмена Ниной Карпачевой беседовала Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не знал о том, что карельский историк Юрий Дмитриев занимался поиском захоронений. Такое заявление глава российского дипломатического ведомства сделал в ходе встречи со своим коллегой из Финляндии Тимо Сойни. По словам Лаврова, он был осведомлен только о том, что обвиняемый в сексуальных домогательствах историк является руководителем регионального отделения правозащитного центра «Мемориал». Историка Юрия Дмитриева задержали 27 июня прошлого года, спустя 3 месяца после того, как суд оправдал его по другому уголовному делу об изготовлении детской порнографии. Позже Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, а в октябре 2 дела были объединены в одно. По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов, а с 2012 по 2016 совершал над ней насильственные действия сексуального характера. Правозащитник вину категорически не признает. В мемориале считают уголовные дела в отношении него политическим преследованием. В защиту Дмитриева выступали деятели культуры, правозащитные организации, оппозиционные политики, а также Союз журналистов Карелии. Юрий Дмитриев занимался поиском захоронений жертв политических репрессий и сталинского террора. Он известен как один из открывателей крупнейшего места таких захоронений в Карелии, в урочище Сандармох. Вчера должно было состояться очередное судебное заседание по делу Дмитриева. Оно было перенесено из-за болезни адвоката подсудимого. Поддержать Юрия Дмитриева в Петрозаводск приехала актриса Лия Ахиджакова. Она заявила, что дело Дмитриева – это проявление беззастенчивости власти.
Это дикая, невероятная подлость по отношению ко всем. Уж про Юрия Алексеевича я не говорю, но это еще подлость, это тень кладет на все общество. Я бы сказала более жестко, но не решаюсь. На порядочных людей. Я про непорядочных, мы их не учитываем, их очень много, но мы их не учитываем. Но это страшное безобразие. Безобразие. Но есть одна приятная вещь в этом. Весь мир узнал об этом. Имя Дмитриева уже известно всему миру. Делать это по-тихому, закопать, нагадить, это не получилось. А получилось наоборот. Невероятно, извините за это слово, реклама.
Говорила актриса Лия Ахиджакова. Напомню, она прибыла в Петрозаводск, чтобы поддержать главу карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Вы слушаете программу «Время свободы». В этом году обильные снегопады стали настоящей катастрофой для Петербурга. Улицы, заваленные снегом, похожи на блокадные, крыши отчаянно текут, коммунальные службы не справляются с уборкой льда и снега, льдины падают с крыши и убивают людей, а городские власти выгоняют на уборку снега бюджетников. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербург утопал в снегу с начала обильных снегопадов, то есть с начала года. Чиновники рапортуют, что уборка улиц ведется, но горожане единодушно отмечают, что в такой суровый снежный плен они еще не попадали. Центральные магистрали еще как-то очищаются от снега, а сотни боковых улиц не убирались с начала зимы. И даже тот снег и лед, который был кое-как убран, потом неделями лежал огромными кучами на тротуарах. Такая картина наблюдалась и в Петроградском, и в Василеостровском, и в Центральном районе. Каждый день в травмпункты обращалось около сотни горожан, покалеченных от падения на льду. 23-летний студент химико-фармацевтической академии Бабурбек Ачилов, на которого упала ледяная глыба, погиб на месте. Его сокурсник с тяжелыми травмами попал в больницу. 9-летняя девочка, ушибленная льдом, находится в реанимации. 15-летняя школьница попала в больницу с тяжелыми травмами головы от падения все той же наледи. Это малая часть несчастных случаев такого рода. 31 января на Васильевском острове лед упал на голову бывшему оператору Ленфильма, 71-летнему Сергею Левашову, который получил перелом основания черепа, сотрясение мозга и серьезную гематому. По словам его сына Антона, видимо, местная администрация хотела замять инцидент.
Сегодня я узнал, что 8 числа было возбуждено уголовное дело по 118 статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Насчет здоровья отца у меня никаких пока новостей. И знаю, что все-таки отцу предлагали буквально на днях трепанацию черепа, но он вроде как сам отказался. И не удалось еще поговорить с врачом в связи с тем, что вот несколько дней болел, и мать болела тоже, мы не могли посещать его. Сегодня первый день, как мать пошла к нему, завтра я, наверное, смогу. У него перелом основания черепа, гематома, и вот раз предлагали трепанацию черепа, видимо, все-таки не все так хорошо, как нам изначально говорили. Он говорит, что у него положительная динамика наблюдается, но, видимо, если предлагали трепанацию, то я подозреваю, что гематома там не совсем хорошо себя ведет. Ни управляющая компания, ни администрация, никаких официальных лиц с нами не связывалась. И кроме, нам позвонили из отдела социальной защиты, предложили единовременную социальную помощь. Но разговаривала мать, она тогда вся плохо чувствовала, поэтому она сказала, что не может разговаривать попозже. Но с тех пор больше никаких звонков. Странный факт. Администрация заявила Василеостровского района, что к отцу ограничен доступ. Однако все знакомые, кто к отцу ходил навещать, приходили к нему безо всяких препятствий. И мне это очень нравится, потому что к нему уже пытались приходить с нехорошими намерениями.
Ну да, уже писали, что на второй день после травмы приходили две женщины, представившиеся сотрудницами администрации, и дали ему подписать бумагу о том, что он упал сам и никому претензий не имеет. Вам известно об этом?
Если не ошибаюсь, я ее уже изъяли. Я ее увидел, копию этой подписи. Женщины представились, как будто бы они из администрации. Из администрации чего, кого, почему, никто ничего не спросил, не знаю. Очень странно, как вообще их пустили в реанимацию к отцу. Причем на следующий день, после того, как его привезли. Туда же должны пускать максимум родственников, да и то там 200 раз проверить документы. Еще бы я хотел отметить факт неприятный. Вроде бы хорошо, что посетила это самое Митянина отца, но почему не связались с нами, не попросили там какую-то личную встречу, ну хоть какую-то связь с нами. И более того, как будто бы мы заявили, что что мы не нуждаемся ни в какой помощи. СПБ-дневник, прям так написано со слов Митяниной. И еще там же написано, что такие добрые, вежливые, интеллигентные люди, пенсионеры, даже не обижаются ни на коммунальщиков, ни на кого-то, улыбаются врачи. Откуда это тоже было взято, мне очень интересно. СПБ-дневник.
Стоит заметить, что визит вице-губернатора Анны Митяниной был весьма старательно и положительно освещен в прессе, в том же петербургском дневнике, о котором говорит Антон Левашов. 4 февраля Софья Лурье с десятком других молодых мам, отчаявшихся пробраться с колясками между торосами петроградской стороны, пришла с гневными плакатами к зданию местной администрации.
Понятно, что это какая-то уже из ряда вон выходящая ситуация, бесконтрольная. Понять, от чего же так оно все случилось, мы не можем. Ответа нет, и все рассказы про то, что у нас мало техники или у нас неожиданно снежная зима, они хороши, но в меру. Не может быть такого, чтобы дворников не было совсем, да, и техника тоже вся куда-то провалилась. Но, к сожалению, это к трагическим последствиям все приводит. И непонятно, неужели нужно было вот дожидаться того момента, пока действительно человек погибнет, и вслед за ним другие люди начнут получать уже тяжелые травмы. Нельзя ли было как-то включиться и проснуться пораньше? Мы выходили на этот пикет, вышел глава Петроградского района, мы с ним пообщались лицом к лицу. Другое дело, что мы были удивлены, насколько разное у нас с ним восприятие ситуации. Но это, видимо, часть его работы, да, он должен говорить, что все хорошо, все под контролем, дворники ходят, но объективная реальность никак не соответствует тому, что он нам рассказывал. И вот это, конечно, самое прискорбное, потому что ровно это, по-моему, мы и получаем сейчас на всех уровнях. С одной стороны, люди, которые кипят гневом и отчаянием в этой ситуации, а с другой стороны, облеченные разными обязанностями, которые говорят, да не волнуйтесь, все хорошо, техника ходит, просто выпало много снега. Хочется какой-то человеческой реакции, чтобы действительно сказали, простите нас, да, вот мы вот все прошляпили. И что-то в этом духе, но этого не происходит, да, вот такая функция, она не включается нигде.
Одни ломают руки и ноги на неубранных улицах, другим на голову валится лед, а живущие на верхних этажах массово страдают от протечек. Течет не только в квартирах, но и в учреждениях. Так, в январе текло в Российской национальной библиотеке, а только что стало известно о серьезных протечках в фонде древнерусской живописи и в фонде живописи 18-19 веков Русского музея. Наконец, 9 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов объявил субботник для госслужащих и отправил работников комитетов городской администрации чистить снег, причем сам тоже вышел на улицу с лопатой. А горожане, увидев кучки дворников в желтых и зеленых жилетах, ковыряющих лопатами грязные кучи снега, сразу догадались, что это насильно согнанные в свои выходные бюджетники, учителя, врачи, артисты. Учительница Галина Культиасова работает в частной школе, и ее эта напасть не коснулась, но ее знакомые из обычной школы рассказали ей, как они обошлись с насильственным выводом на улицу с лопатами.
Районная администрация выдает распоряжение директорам, всем выйти, выгнали вместе со всеми. Мне говорят, решили, значит, на тормозах спустить для отчетности. Махали лопатами с детьми, и все, никто из учителей не выходил. Такой легкий саботаж.
Ситуация с бюджетниками прекрасно известна депутату Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому, который подчеркивает, что технологии, как заставить людей работать дворниками, давно известны. Никто не пишет никаких документов, людям просто настоятельно рекомендуют выйти на работу. Но это делается в такой форме, что отказаться они не могут.
Конечно, если даже бюджетникам было сказано, что все это совершенно добровольно, то им объяснили это в такой форме, как вот в фильме «Бриллиантовая рука», кто не пойдет, отключим газ. Мы знаем вот эти технологии. Конечно, никаких бумаг никто не писал, в обязательном порядке пойти. Было рекомендовано, потому что мне трудно предположить, если есть люди, которые в добровольном порядке, массово, всем коллективам пойдут выполнять работу дворников. Более того, я совершенно уверен, что история с выгоном чиновников на эту работу является просто полным доказательством некомпетентности. Губернатор с лопатой – это не хороший губернатор, а плохой дворник. Есть ситуации, когда можно привлекать людей, но этих ситуаций только две. Первая ситуация – это привлечь в чрезвычайной ситуации военнослужащих. Росгвардию, курсантов, тем более, что обязанностью Росгвардии является обеспечение общественной безопасности. Если по улицам города небезопасно ходить, сам Бог велел ее привлечь. И вторая ситуация – это что вы людей нанимаете на уборку и платите им деньги. А третья ситуация – это когда губернатор выходит и говорит, знаете, мы все сделали все, что могли, наших усилий недостаточно. Дорогие граждане, пожалуйста, помогите. Мы призываем вас помочь очистить наш город от этих завалов. Мы обеспечим вас инвентарем, чаем с пирожками и прочим. Давайте как-то справляться всем миром. Это бы поняли. А то, что происходило сейчас, это классический прием административный, который мы видели уже много раз.
А вы согласны с теми, кто сегодня сравнивает это с насильственным вывозом бюджетников на выборы?
Это явление одного порядка. Это то, что я в одной своей научной работе назвал подневольным электоратом. То есть это люди, которые зависят от начальства в том или ином виде. Или они работники бюджетных учреждений, или они студенты бесправные в каком-нибудь вузе, где их могут выгнать за любое несогласие с руководством. На кого можно надавить и кого можно заставить. И не важно, что заставить, пойти проголосовать как надо или выйти на субботник. Конечно, кому же хочется испортить отношения с начальством? Понятно, что, может быть, и не уволят, но относиться будут плохо. Найдут способ свести счеты, ведь наши бюджетники совершенно бесправные. В каком-нибудь школе. Ну что стоит? Взяли, уменьшили нагрузку учителя. И не придерешься. А вот так, извините, вот так решили. Это не гражданское общество. Это принудительный труд. Задача была не лед сковать, а показуху устроить. Понятно, что, как обычно, их зима застала врасплох. И понятно, что не хватает ни людей, ни техники. И понятно, что несколько бесснежных лет усыпили бдительность. Решили, что так будет всегда. Более того, за эти годы ситуация в чем-то только ухудшилась. Почему у нас такая задница с тротуарами? Потому что невозможно провести механизированную уборку тротуаров. Механизированная уборка, она в 6 раз дешевле, в 20 раз быстрее. Но все тротуары в центре непрерывно заставлены столбами, рекламными тумбами, щитами, хрен знает чем. Это все нужно убрать, чтобы маленький трактор мог проехать и почистить тротуар. А когда это все стоит, то надо выгонять дворников. А дворников этих мало. Я знаю, что очень тяжелая ситуация на всех улицах, пересекающих Большой проспект Таганской. Вся система просто развалилась. Вот ровно так же, как они решают остальные проблемы, так решают и эту. Мне надо думать, что в этой сфере компетентность власти выше, чем в других вопросах. Потому что что-то украли, где-то не предусмотрели, где-то недостаточно людей, где-то на местах дворников оформлены одни, работают совсем другие, из далеких там республик, которые вообще на холодную зиму взяли и уехали к себе домой. Но и до этого не работали только за часть, полагающуюся им зарплату, а часть отдавали.
Вместе с тем, ключевая проблема, по мнению Бориса Вишневского, состоит в том, что петербургской власти неинтересно решать городские проблемы, поскольку она ни в чем не зависит от граждан. Депутат считает, что там, где есть настоящий выборный процесс, подобных проблем нет, или, по крайней мере, они выглядят гораздо менее остро. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Журналист томской телекомпании ТВ-2 Виктория Мучник выиграла у российского государства дело в Европейском суде по правам человека. Там признали, что она была незаконно обвинена в административном правонарушении и оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в одиночных пикетах против закрытия телекомпании ТВ-2. Суд счел, что власти нарушили права Мучник на свободу мирно распространять свое мнение. ЕСПЧ обязал российское государство вернуть ей сумму штрафа в полном объеме и выплатить компенсацию морального вреда в размере 5200 евро. Главным аргументом в решении ЕСПЧ стало то, что акции были мирными, поэтому вмешательство в право выражать мнение не было оправданным. Было признано и нарушение права на справедливое судебное разбирательство, поскольку на процессе не было государственного обвинителя, и эту функцию на себя фактически взяла судья Советского районного суда Галина Бутенко. Государственная Дума России отклонила в первом чтении законопроект, предлагавший повысить вдвое минимальную сумму долга, при которой судебные приставы имеют право ограничивать россиянам выезд за границу. Сейчас из страны не выпускают должников по кредитам, услугам ЖКХ, налогам и штрафам, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей. Законопроектом, который внесли на рассмотрение депутаты от ЛДПР, предлагалось повысить эту сумму до 60 тысяч. Депутаты также предлагали повысить с 10 до 20 тысяч рублей порог так называемого невыездного долга для непогасивших задолженности перед государством индивидуальных предпринимателей. Европейский Союз договорился о новых правилах регулирования строящегося газопровода «Северный поток-2». На газопровод будут распространяться требования Европейской газовой директивы, однако Германия сможет сделать для него исключение. Их нужно будет согласовывать с Еврокомиссией. Германия оказывала давление на власти других стран Евросоюза с целью блокировки предложения ЕС по регулированию строительства «Северного потока». Строящийся газопровод протяженностью 1500 километров должен позволить России экспортировать газ в Европу в обход территории Украины. Строительство газопровода должно завершиться к концу этого года. Тогда же закончится соглашение о транзите газа между Москвой и Киевом. Мэрия Москвы не согласовала маршрут проведения марша памяти Бориса Немцова, сообщил изданию МБХ «Медиа» один из заявителей акции, член движения «Солидарность» Илья Мищенко. По его словам, мэрия предложила вдвое укоротить маршрут, исключив из него Пушкинскую площадь, а также Страстной и Петровские бульвары в связи с проведением 24 февраля какого-то праздничного мероприятия. Какого именно, чиновники не уточнили. Мищенко при этом подчеркнул, что переговоры с мэрией продолжатся. Известный знаток, ветеран игры «Что, где, когда» Александр Друзь отвергает обвинение в мошенничестве со стороны главного редактора передачи «Кто хочет стать миллионером» Ильи Бера. Как сказал Друзь в беседе с РБК, голос на записях Бера действительно его, а вот историю Илья Бер рассказал, цитата, с точностью да наоборот. «Сделку с вопросами за деньги ему предложил сам Бер», утверждает Друзь. Он сказал, что решил посмотреть, насколько далеко может пойти этот человек, и когда тот начал обсуждать детали, еще одна цитата, старательно ему подыграл. Александр Друзь также сказал, что сообщил о ситуации другому игроку «Что, где, когда» Виктору Сидневу. Они решили, что доведут игру до последнего вопроса, специально ответят на него неправильно, а после съемок пожалуются на Бера, руководству программы «Кто хочет стать миллионером». Однако, по словам Друзья, последние 5 вопросов не совпадали с теми, которые ему были переданы. На последний вопрос они с Сидневым, как и договаривались, не дали правильный ответ, хотя он был им известен. «Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», — сказал Александр Друзь в интервью РБК. Илья Бер назвал оправдание Друзья детским лепетом, передает издание «Ньюс-24». По его словам, Друзь пытается выставить его, цитата, «злодеем и провокатором», хотя есть аудиозаписи, и там все очевидно. Бер также сообщил, что не собирается подавать в суд на Друзья и встречаться с ним. «Зачем? Чтобы по морде дать?» — сказал Бер. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 3-4 раза в месяц. С такой частотой, по данным Министерства обороны Норвегии, в ее порты на севере страны заходят подводные лодки союзников по НАТО, в первую очередь США и Великобритании. В северной части Норвегии таких заходов в последние 2 года стало в 3 с лишним раза больше, чем 10 лет назад. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время очередного брифинга сказала, цитата, «обратили внимание на публикации в норвежских СМИ сообщений об увеличении втрое за последние 10 лет заходов атомных подводных лодок стран НАТО в норвежские воды. Только в прошлом году зафиксировано 27 заходов. Для обоснования таких действий продолжаются вбросы о мнимой российской угрозе». Конец цитаты. О причинах российско-норвежских трений и возможности конфронтации и даже военного конфликта в Заполярье мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов, беседует со специалистом по проблемам Арктики, профессором Павлом Баевым, сотрудником Норвежского института исследования проблем мира.
Почему такая нервная реакция российского МИД? И действительно, совершила ли Норвегия нечто из ряда вон выходящее, разрешив подводным лодкам НАТО заходить в промышленный порт Гротсунд на севере страны?
Я не думаю, что реакция на самом деле нервная. Она скорее такая демонстративная и в каком-то смысле показушная, что вообще характерно для российской внешней политики. А что касается того, что происходит, нет, ничего чрезвычайного нет, но ясно совершенно, что НАТО продолжает последовательно проводить курс на увеличение своих военных возможностей на северном фланге, который очень уязвим, на котором Россия наращивала свои возможности в течение длительного времени и, в общем, имеет сейчас положение явного военного превосходства. Что беспокоит Норвегию, что беспокоит беспокоит ее союзников, потому что как Россия распорядится этим положением, никто предсказать не может.
Вы сказали, что у России есть серьезное военное превосходство. Известно что-то как бы вот в количественном измерении, насколько велико это превосходство, поскольку, ну, насколько я понимаю, так было не всегда, и это только уже в последние годы, в путинскую эпоху, пошло такое наращивание сил на севере.
Да, наращивание сил на севере действительно пошло не с самого начала путинской эпохи, может быть, скажем так, особенно это началось с начала этого десятилетия. Как только вот эта вот экспедиция знаменитая к Северному полюсу, которая, собственно, была осуществлена на деньги западных спонсоров, установила там флаг и возник весь этот шум, такое впечатление, что в Кремле проснулись ко всей этой проблематике и увидели, что каждый шаг на севере вызывает большой резонанс, что это тот район, где, сделав что-то небольшое, можно достичь эффекта диспропорционального. И где-то с начала этого десятилетия начались серьезные последовательные усилия по модернизации ядерных сил, по модернизации обычных сил, которые, к моему удивлению некоторому, не только продолжились, но и даже ускорились после начала конфликта с Украиной, когда военные документы раз за разом говорили, что вот главным приоритетом является действительно Крым и Украина, вторым приоритетом является Прибалтика и третьим приоритетом Арктика. Не Средняя Азия, не Дальний Восток, в конце концов, где масса своих проблем, а Арктика, где, в общем, российским интересам ничто не угрожало. И последовательное наращивание российского военного потенциала в этом регионе действительно достигло таких масштабов, что НАТО вынуждено было каким-то образом продумывать ответы. Хотя не все, конечно, в Атлантическом Союзе по этому поводу разделяют эти озабоченности. Для какой-нибудь, не знаю, Испании, Португалии, Италии другие проблемы, конечно, гораздо важнее, для Турции в особенности. Но так или иначе, совместная позиция блока НАТО была выработана и потихоньку, помаленьку, небольшими шагами проводится в жизнь, что, судя по всему, Россию сильно раздражает. Хотя, конечно, если посмотреть на всякие количественные соотношения, которые, в общем, вполне известны и доступны. Ясно, что отдельные заходы подводных лодок в этот норвежский порт не идут ни в какое сравнение с тем количеством боевых выходов Северного флота, которые проводятся, и не знаю, вот сейчас, невзирая на время года, Северный флот снова проводит учения в Баренцевом море.
А какова здесь логика Норвегии и шире Союза НАТО, помимо вот таких, ну, в общем, скажем так, по вашим же словам, судя, не самых серьезных и категоричных вещей, как вот заходы в этот порт, планируется, известно ли что-то, планируется ли какое-то, я не знаю, строительство какого-то, какой-то новой базы на севере Норвегии или где-то в этом районе? Есть ли сведения о каких-то более решительных шагах Союза НАТО по вот уравновешиванию того, о чем вы говорили, российского военного превосходства в этом регионе?
Нужно сказать, что Норвегия и ее союзники, в общем, ведут себя очень аккуратно и во всех своих военных действиях избегают крайне чего-либо вблизи границ России. Норвегия страна не такая маленькая, и то, что происходит в районе, знаете, Тронхайма или Бергена, от России на самом деле очень далеко. Хотя даже когда фрегат этот несчастный норвежский затонул, и норвежцы вынуждены были избавляться от боеприпасов на его борту, сразу в российской медии, что вот, мол, на границе с Россией происходят взрывы и прочее. Там до границы с Россией, не знаю, плыть и плыть. Так что все новые тренировочные базы, которые на самом деле, конечно, очень небольшие, и то, что там, я не знаю, 300 американских морских пехотинцев или 600 на основе ротации прибывают в Норвегию для зимних учений, все это производится очень аккуратно и действительно совсем не на границе с Россией. Киркенес как оставался маленьким городком, живущим преимущественно на связях с Россией, так и остается. Есть некоторые небольшое по масштабу строительство в районе Будо и дальше на юг. То есть, в общем, Норвегия ведет себя в этом плане крайне аккуратно, чтобы Россию не раздражать ни в коей мере появлением солдат на ее границах.
А можно ли судить о каких-то стратегических целях России в данном регионе? Вот ему, как вы сказали, третья по приоритетности, так сказать, строчка отведена. Цель какова? Понятно, что вряд ли возможно вытеснить западные страны, тем более те, которые там находятся, собственно, вроде Норвегии, из Баренцева моря, прилегающего региона. В чем цель? Поиграть мускулами или за этим есть какая-то более продуманная стратегия?
Тут, видимо, есть несколько накладывающихся друг на друга установок. Одно из них, которое, в общем, наиболее разумительное и поддается логическому объяснению, это, конечно, модернизация стратегических ядерных сил, появление нового поколения подводных ракетоносцев класса «Борей». Она идет, в общем, может быть, не так быстро, как хотелось бы в Москве, но, тем не менее, продвигается. Некоторые другие программы идут хуже. С этой программой все ясно, действительно нужна замена предыдущих поколений подводных лодок во избежание просто, не знаю, новых аварий, в конце концов. Насколько же второй установкой, которая просчитывается и, опять-таки, поддается какой-то рационализации, является освоение Севморпути. Конечно, для того, чтобы этот путь заработал, нужны были бы усилия не военные, а наоборот, гражданские. Но, тем не менее, идея, что Севморпуть нуждается в контроле и каком-то военном прикрытии, непонятно от чего, она видна в строительстве новых баз, там, где, в общем, даже в советские времена базы были небольшими, и задача особенного прикрытия Севморпути, который тогда реально действовал, понятно было, что никто особенно его не собирается ни в каких сценариях атаковать. Тем не менее, эта задача понятна, вразумительна, видна эта цепочка новых баз вдоль Севморпути, которые, опять-таки, конечно, полезнее и разумнее было бы развивать в невоенном измерении. Но третьей задачей, которая меньше поддается рациональному объяснению, это наращивание группировки на Кольском полуострове, значительно выходящие за те параметры, которые нужны для хотя бы теоретического прикрытия баз стратегических ракетоносцев, которых на самом деле не так много по сравнению с советскими временами. Вот эта именно группировка вызывает наибольшие опасения у НАТО, потому что действительно здесь есть возможности осуществления морских десантных операций, здесь есть возможности перекрытия большой зоны воздушного пространства. Для чего это делается, как Россия собирается использовать эту ситуацию военного превосходства, никто не знает. Ясно, что вложения в это дело были большие, и желание получить какую-то отдачу от этих вложений, конечно же, присутствует, но пока никакой отдачи никто найти не может.
В этой связи в Норвегии как общественное мнение реагирует на новости, связанные с вот этими трениями заполярными и приполярными с Россией? Вот не так давно известный сериал «Оккупация» наделал немало шума, его даже показали в нескольких других европейских странах. Там сюжет несколько такой фантастический, но на самом деле в наши времена ничего фантастического уже нет. Есть какое-то ощущение тревоги в норвежском обществе по поводу России, или все-таки это довольно маргинальные вещи?
Очень разные мнения в обществе. Есть большие интересы, связанные с сохранением всевозможных культурных, экономических, социальных, не знаю, гуманитарных связей с Россией. Есть люди, которые действительно это ставят во главу угла. Эти люди готовы закрывать глаза, не знаю, на все. На Крым и на Сирию и на все прочие российское поведение. Но вместе с тем озабоченность, конечно, присутствует. То есть можно найти очень разные мнения по этому поводу, но ощущение, что есть необходимость увеличить внимание и вложение в собственную безопасность, это, в общем, точка зрения достаточно широко разделяется. Насколько совместима эта линия с сохранением связей с Россией, зависит не только от Норвегии. В политике России точно так же существует этот дуализм, и Россия провозглашает приверженность к развитию арктического сотрудничества, и снова в этом году будет форум большой, который перенесли почему-то из Архангельска в Питер, где снова будет выступать Путин и заявлять о том же самом, что Россия готова развивать сотрудничество на севере, но как это совмещается с курсом на наращивание военных мускулов на севере, сказать очень сложно. Как будто это две независимые друг от друга политики. И в Норвегии, и в других скандинавских странах, я говорю, есть большие влиятельные группы интересов, которые действительно готовы откликаться на каждый сигнал из России о развитии сотрудничества, хотя другие сигналы, в том числе, скажем, поведение России по отношению к коренным народам Севера, вот это, скажем, тема, которая является центральной в арктической политике Канады в первую очередь. Здесь взаимопонимание с Россией достигнуть очень трудно.
Со специалистом по проблемам Арктики, сотрудником Норвежского института исследований проблем мира Павлом Баевым о трениях в российско-норвежских отношениях беседовал Ярослав Шимов. И в завершении нашей программы, как обычно, представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Икслибрис». Классик шпионского жанра Джон Ле Карре выстраивает не только детективный мастер-майнд, но и рассыпает по своим книгам быстрые и точные суждения о людях, странах и нравах. Одни его наблюдения над россиянами чего стоят. Лживость и удаль, шовинизм и душевная широта – все уживается в новой России, увиденной Джоном Ле Карре. Да и сам знаменитый британский автор не любит жить в других странах и в этом смысле сравнивает себя с русскими. По правилам былой службы он вынужден писать под псевдонимом. Программу подготовила Елена Коломиченко. Она называется «Наша реальность и наша игра». Впервые эта программа вышла в эфир 28 февраля 1999 года.
Джон Ле Карре редко дает интервью. Нам повезло. Корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Наталью Голицыну британский писатель пригласил к себе в Корнуэлл.
В Лондоне я подолгу не живу. Обычно мы с женой живем в западной части Корнуэлла, в глубокой провинции. Здесь мне лучше. Я не считаю, что занимаю какое-то особое место в английской литературе. Скорее, я писатель космополитический, и мне эта роль нравится больше. Я весьма насторожен в отношении английской литературно-академической среды. С ее представителями не общаюсь, не знаю в лицо литературных критиков, едва помню их имена. Я делаю все возможное, чтобы ничего не читать о себе, ибо это оставляет у меня ощущение какой-то бессмысленности и фальши. В конце концов, я веду себя, как и любой другой на моем месте. Я смастерил себе некую капсулу и живу в ней. Но Англия до такой степени у меня в крови, что я не могу долго жить в другом месте. В этом смысле я русский. Русские никогда не чувствуют себя дома на чужой земле. И у меня то же чувство. Я много путешествовал. Впрочем, может быть, я просто мечтаю об Англии, которой никогда не было. Не думаю я, что есть и какая-то европейская идентичность. Я сам удален от каких-то национальных берегов. Мне кажется, что я никогда не смог бы жить в США, хотя мне и нравится там бывать. Все-таки, если бы мне пришлось жить в изгнании, я бы выбрал европейскую страну. Я бы назвал себя англичанином с нордической душой. Мне гораздо лучше на берегу Северного моря, чем в южных странах. Это как у Гёте до его итальянского путешествия. Во всех отношениях, кроме таланта.
Джон Ле Карре – литературный псевдоним, под которым приобрел мировую известность Дэвид Джон Мур
Корнуэлл. Я был на службе у правительства, когда начал писать. И хотя мои работодатели ничего не имели против уже опубликованных книг, их было к тому времени три, они потребовали, чтобы я взял себе псевдоним. Просто в Foreign Office такая традиция. Ты не имеешь права подписываться собственным именем, даже если речь идет о статье в газете. Почему Ле Каре? Я столько раз выдумывал всевозможную ложь по этому поводу, что сам не знаю, чему верить. Мой британский издатель, когда я только начинал, сказал, что я должен выбрать два хорошо звучащих, односложных англосаксонских слова. На эту смехотворную идею я должен был как-то отреагировать. Я выбрал имя, которое этому совершенно не соответствовало, да еще звучало на французской манере. Но мне кажется, что визуально это имя хорошо запоминается.
Дэвид Джон Мур Корнуэлл родился 10 октября 1931 года в Великобритании, в городе Пуле, графство Дорсет.
У
меня было довольно трудное детство. Я родился в буржуазной семье. Отец был бизнесменом в худшем смысле этого слова. Он даже несколько раз попадал в тюрьму. Предприниматель на тот манер, как это понимают новые русские. Грэм Грин как-то заметил, что детство — вечный кредит писателя. Мое детство было и очень ярким, и очень одиноким. Мы с братом никогда подолгу не жили на одном месте, и потому чувствовали себя маленькими изгнанниками. Мама исчезла из семьи, когда мне было лет 5. Я рос с отцом. А ее снова увидел, когда мне было уже за 20. Но та своеобразная теплица, если хотите, в которой я жил, как-то способствовала моему внутреннему творчеству. Правда и то, что мой отец делал все возможное, буквально жилы надрывал, чтобы раздобыть побольше денег и отправить детей в частные школы. Когда я подрос, я решил, что буду рисовать, и попытался иллюстрировать книги. Но в один прекрасный момент, мне было тогда чуть больше 20, я понял, что никогда не добьюсь в этом успеха. Желания и амбиции у меня были, а способности нет. Постепенно я стал пробовать писать. В юности я писал стихи. Сейчас я думаю, что они были ужасны. Эти мои стихи сейчас кажутся чересчур романтическими, и мне даже неловко от этого. Когда я опять встретился с матерью, а мне уже было больше 20 лет, я почувствовал некоторое отчуждение и запоздалый гнев. Даже физически я не знал, как подойти к ней, поцеловать после всех этих долгих лет. Она была, ты оставалась потом до смерти чужим человеком. Но рассказывать русским о тяжелом детстве в Англии, пожалуй, бессмысленно и неловко. Когда читаешь о детстве моих сверстников в России, понимаешь, что их лишения были по-настоящему ужасны. Боль, потери семьи, лагеря, люди, исчезающие в одну ночь, война, плен и лагеря в Германии, возвращение домой и опять заключение. Степень страдания русских людей внушает мне смирение, когда я думаю над своими мнимыми печалями.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Наша реальность и наша игра. Джон Ле Каре. Дэвид Джон Мур Корнуэлл, будущий британский писатель Джон Ле Каре, учился сперва в Беркшире в школе Сент-Эндрю, потом в Дорсете. В 1948-м выиграл школьный приз как поэт за лучшее английское стихотворение. В том же году отправился в Швейцарию, где в университете Берна изучал французский и немецкий. Службу в армии проходил в Вене в составе британского армейского разведкорпуса. В 1956-м закончил Оксфорд и стал преподавать французский и немецкий в Итоне. В 60-м поступил на службу в британский Foreign Office.
It was very important in the sense that we all have one crucible.
Мне очень помог опыт работы в британской разведке. У каждого в жизни есть какое-то главное испытание. У каждого писателя, художника, я думаю, есть некая духовная обитель. Это и составляет его главный жизненный опыт. Если бы в годы моего становления я был моряком, то писал бы о море. Если бы я стал банкиром или юристом, или вроде того, то обращался бы к этому опыту. Как второстепенный клерк, я оказался в самом центре событий, которые именуют холодной войной. Я мог понять многое изнутри, как принимались решения, как их принимали люди в закрытых обществах, обладавшие весьма ограниченной информацией, как общались они между собой. Мне открылись самые разные человеческие слабости и претензии. Я исследовал секретные службы как подсознание народов, которым они принадлежали. Мне были интересны их подспудные страхи и мифы, которыми они жили.
The KGB, the history of the KGB during the Cold War.
Ну, например, история КГБ реально отражает психологию тогдашнего советского общества, его фантазии, страхи, абсурдные бессмысленные ужасы перед русской эмиграцией. Это всякого рода заблуждения, особенно в отношении США. Не всегда адекватное поведение по отношению к России. У меня было преимущество. Я все это увидел изнутри. Я получил огромную информацию и использовал весь свой опыт, чтобы показать гораздо более широкие сферы жизни. Именно поэтому разведка стала местом действия моей человеческой комедии.
Человеческая комедия «Ле Каре» — это 17 романов. Последний, 17-й, «Single and Single», вышел в Великобритании только что, 22 февраля. Третий роман «Шпион, который вернулся с холода» принес Ле Каре всемирное признание. За «Безупречным шпионом», романом во многом автобиографическим, последовал «Русский дом», «Тайный пилигрим», «Ночной портье», «Наша игра» и «Портной из Панамы». Место действия большинства романов Ле Каре – Европа и Россия. Сперва Советский Союз, теперь Россия постсоветская. Главные действующие лица – секретные агенты по обе стороны железного занавеса. «Шпионы Ле Каре» не похожи на Джеймса Бонда из книг Яна Флеминга. В большинстве своем это одинокие, усталые, порядочные люди, отнюдь не соблазнители. Их любовная жизнь порой мучительно трудна. Литература, моральные проблемы волнуют их куда больше, нежели азартные игры. Они остро чувствуют угрозу человеческим ценностям, которые защищают. Джон Ле Каре из романа «Наша игра».
В одной из комнат верхнего этажа нашего дома у Шеффордского рынка мы выпиваем прощальную рюмку с экономическим советником посольства России Володей Зориным, на самом деле резидентом обновленной российской разведки в Лондоне. Это последняя из наших полуофициальных встреч. Через 3 недели я покину секретный мир и забуду обо всем этом. Зорин — эдакая немного слезливая рабочая лошадь времен Холодной войны. Проститься с ним — все равно, что проститься с собственным прошлым. «И как же ты проведешь остаток своей жизни, друг Тимоти?» — спрашивает Зорин. «Стану вести себя как Руссо», — отвечаю я. «Повернусь задом к великим идеям, стану выращивать виноград и писать миниатюры». «Воздвигнешь вокруг себя берлинскую стену?» К сожалению, Володя, это уже сделано. Мой дядя Боб посадил свой виноградник внутри стен, построенных в 18 веке. Это пристанище болезней хорошо сохраняет холод.
Программу, посвященную Джону Ле Каре, которая называется «Наша реальность и наша игра», подготовила Елена Коломиченко. Первый эфир этой передачи состоялся 20 лет назад, 28 февраля 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 13 февраля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас такие серьезные проблемы, а вы тут говорите о равенстве мужчин и женщин. А кто же кого угнетает? А где вы видите это угнетение? В прессе вообще довольно сложно убедить людей, что женщин кто-то угнетает, потому что, как я много раз говорила, пресса была всегда очень благодатным миром для женской реализации.
Программа «Археология». В эфире по средам в 22 часа с повторами в течение недели.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».